Иерусалимский патриарх регулярно в течение 200 лет одарял всевозможными подарками. Вот. Поэтому, если уж говорить о намоленности храмов, то он не менее намолен, чем кремлевский, я думаю.
Там и сейчас Иерусалим.
Все там сейчас есть, да, там и десницы, и десницы всевозможных святых, и отдельные частицы вообще.
Я имею в виду, вот именно иерусалимские там сейчас обитают.
Да, да, официальное представительство. Вот даже видите, вот доска представительства. Я остановился еще и потому, что такое небольшое пространственное, что ли, параллель провести. Вот мы как раз сейчас вот где-то там, вот за этими зданиями, находится вот этот особнячок. Мусагета, да, Мусагета и Логоса. А к нему с задней стороны, как бы они друг другу задницами находятся, другое здание, его сейчас не видно, но вот при желании можно сходить посмотреть. Типография Мамонтовых, то бишь та самая типография, в которой готовились все книги другого интеллектуального лагеря Путинца, да, и издательства «Путь». Так что вот странным образом Москва распорядилась, соединив, как в двуглавом орле, да, в разные стороны смотрят, находится рядом.
Вот это вот здание, где Мусагет
да,
был,
вот,
да?
Да, нет, оно его не видно, оно низенькое, ну, дальше, за ним. Да. Так что вот в Москве ничего случайного на самом деле нет, как это не смешно звучит. Только нужно это увидеть, да? Современное веяние, да? Это вот картинки рисуют, да. Там портрет Булгакова внизу, а вверху... Это, наверное, бегемот все-таки. Ну, бог с ним, да. Я остановился у этого дома на короткое мгновение. Вот этот неказистый домик, который у меня за спиной, вот этот, крашеный коричневым. Последний адрес московский, вообще российский, Вячеслава Иванова. После жития на Зубовском бульваре, где он жил большую часть времени в Москве, в 18 году он переселился сюда, потому что там было невозможно уже жить, там все заморозили, лопнуло. И перед выездом в Баку переместился сюда. Здесь редактировалась, писалась, ну, дописывалась, редактировалась его их знаменитая переписка из двух углов, Гершензон и Иванов. Здесь Иванов дописал несколько своих поэм, в частности, соответственно, «Прометей», да. Здесь у него бывали в гостях еще уцелевшие в Москве выдающиеся философы. В первую голову, конечно, Хорецкий, Булгаков и Эрн, как...
Скажите, пожалуйста, чепушку.
Как это ни странно, собирается поставить доску здесь. Мы почти все живые добрались до Арбата. О цвете Арбата. У этого дома важно сказать. Потому что, вот видите, он такой пестренький, да? Я говорю не об этом, говорю, а новодел. Да? А вот тот, который конца 19 века, вот тут расписной пряник. Вот такой был весь Арбат во времена Иванова, Белого и прочих Бугаевых. Пестрый Арбат, узорчатый Арбат, многообразный Арбат, что в цвете выражалось вот именно фасадами этой улицы. Соответствующая идеология, которая здесь развивалась, литература, которая здесь расцветала, тоже была, я бы сказал, многообразная и в каком-то смысле эстетически пестрая. Это особенно наглядно видно, когда спустя всего 30 лет весь Арбат стал серым. Причем серым буквально, в мировоззренческом смысле серым, понимаете? Его покрасили в любимые цвета, в стальные цвета Иосифа Виссарионовича. В частности, цвета мы надеюсь, что это отдельный товар. В частности, вот на доме рядом с домом Осипа, там, где дом с рыцарями, он просто такой сталинский серый. Цвет диамата. А был вот так
вот. Дом с рыцарями тоже, да?
Все были. То бишь, я о том, что вот какие контексты еще нужно восстанавливать, когда мы ходим по Москве, и что вот цвета, конфигурации и пространственные, и цветовые задают по-своему. Задают по-своему философскую.
Почему цвет диамата серый?
А как иначе?
Красный.
Как иначе? Серый. Все собрания сочинений Сталина красили вот именно такие цвета. Стальной цвет. Сталин. Мы на Арбате, да, в центре. Маленькая тайна. Когда вы видите здесь, в центре Москвы, скверы вроде вот этого, да? знаете, будьте уверены, что сквер стоит на месте бывшего храма. То есть взорвали храм, остался сквер. Правило работает совершенно точно. В данном случае здесь это храм Николы Явленного. Очень красивый храм 16 века, шатровый. Отделял самый центр Арбата. И Арбат в целом называл как подвижник. Ну, это было монастырское, на самом деле, сооружение, это довольно большое. Пойдем, сейчас, правда, есть доска, напоминаю, что здесь стоял Николай Явленный. Знаете, скорее только для того, чтобы общую характеристику Арбата дать, да? Арбат называли улицей трех Никол, да? Никол было целых три, теперь ни одного. Арбат теперь пустой. А я вам предлагаю вернуться, взор свой бросить на вот балкончик крестникового здания походного дома в конце 19-го, начала 20 века. Это адрес постоянного места жительства выдающегося русского мыслителя, по совместительству математика, Николая Николаевича Лузина. Математический гений. Основатель Московской математической школы. Здесь выросла вся советская математика. Все эти Колмогоровы, Александровы и прочие Урсоны. В общем, короче, то, что называется в истории науки Лузитания. Да? Лузитания, легшая в основании всей нашей математической. Говорим об этом сегодня и с философским креном. Почему? Потому что сам Лузин был, по мнению всех историков науки, самым философствующим математиком. Или самым математизирующим философом, как хотите. Вернее, нет, я бы сказал правильно так. Лузин был самый философствующий математик, а Лосев был самый математизирующий философ. Недаром они жили рядышком, ходили друг к другу в гости. И именно здесь, у Лузина, проходили заседания, в том числе и Ямиславского кружка. Когда сходились здесь ученые, богословы, просто заинтересованные люди и обсуждали проблему имени Божьего, проблему, как изобразить Троицу, нераздельную и неслиянную, каким
это
способом.
Это же после войны.
Это 10-20-е годы.
Подождите, ну, Лосев же в таком месте, 10-20-е
годы. На Воздвиженке, да, рядышком.
А Воздвиженка, а где вы?
Полкилометра отсюда. Это вот после Арбатской. Еще один адрес Ямиславский, то бишь адрес, где вот ямиславцы собирались, это дом Егорова в Борисоглебской переулке, тоже математика, кстати говоря, и Лосевых на Воздвиженке. Вот три места. Недавно мне рассказывали историю, как, к сожалению, фамилию уже не вспомнил, ну, в общем, представьте себе фигуру, красивый, статный Лузин в окружении стайки девочек, будущих математиков, да, а также парней, которые тоже будут скоро великими. Вот эта стайка движется от университета на Маховой по Арбату, останавливается здесь. И вот примерно в этом месте по полчаса, по часу, по двум разговаривают о бесконечности, о проблеме бесконечности. Вот человек, который проходил либо этот разговор послушал, оставил запись в дневнике. Опять вижу Лузин со своим стадом разговаривает. Вот, мне кажется, Арбат – самое подходящее место для разговоров о бесконечности. По крайней мере, так было когда-то, когда здесь. Балкончик как раз принадлежит семье Лузина.
И сейчас даже?
Нет, принадлежал. Лузин отсюда уехал, вынужден был выехать в 1938 году, когда его отравили, называемое дело Лузина. Недавно вышла очень хорошая, правда, спорная книжка, которая посвящена философии математики и математике философии в России и во Франции, где ключевыми фигурами являются как раз Лузин и его группа, Егоров и его группа, Лосев и его группа, и Флоренский, и его окружение. Два выдающихся французских и американских исследователей, Лорен Грэхэм и Мишель Кантор, как раз вот эту книжку написали. Книжка уже переведена на 8 языков, является таким интеллектуальным бестселлером, где впервые ставится вопрос о связи русского Емиславия с русской математикой. Очень интересный сюжет, о котором я в этом месте считаю нужным просто упомянуть. Дом Лосева сейчас на Арбате находится, да, мы сейчас туда подойдем. А предыдущий адрес Лосева до 41 года, то есть до бомбы 41 года, это Воздвиженка 13.
А это вот где?
Если вы выходите из метро, на метро Арбатское, да. Перед вами над головой возвышается здание генерального штаба, громадное, да? А перед вами сквер. Сквер, как я уже вам сказал, что или храм, или дом. Да? Вот в данном случае это сквер на месте дома на Воздвиженке 13, доходный дом Армандов. Там написано «Диалектика мифа».
Это вот где сейчас все вот эти вот какие-то кафешки?
По периметру сквера кафешки, а остальная часть сквера свободна. Дом, где, квартира, где находился Лосев, в точности соответствует углу. На противоположной стороне Арбата находится странный дом с витыми колоннами, мавританский дворец,
дружбы, да.
Дом дружбы народов. Это на самом деле дом одного из Морозовых. И вот как раз напротив дома Морозовых находилась квартира Лосева. Приезжайте. Дом Пороховщикова – это павильон России на одной из выставок в Париже. Этот дом специально делался как некий символ русской культуры. И он удался, потому что он получил гран-при на выставке в Париже, а потом его решили сохранить и переместили просто в Москву. Вот сюда, на это место. Так что это вот уже сам по себе важный элемент нашей культуры, да, и истории, культуры. Кроме того, он выражает, вообще говоря, вот саму эпоху вот этого времени, отца Александра III, да, самого русского из царей, который, собственно говоря, вот дал толчок всей русской цивилизации, да. Так что это вот памятник еще Александру III, о котором мы сегодня уже говорили. Философские сюжеты здесь обильные сколько угодно. В этом доме сдавались квартиры. И в частности здесь один из насельников дома были братья Трубецкие. В частности жила семья Сергея Николаевича Трубецкого. Ну, вы знаете, вот этот выдающийся наш философ, великий знаток Платона, первый выбранный ректор Московского университета. И это место было местом таким, как интеллектуальный, что ли, клуб. Достаточно сказать, что здесь любил выступать Скрябин, который здесь недалеко жил. Здесь, в этом доме, Владимир Соловьев читал свою последнюю работу, вот эти самые «Три разговора». Вот «Три разговора» первый и последний раз исполнялись именно здесь. Ну, и так далее. И последний, пожалуй, здесь родился последний из гениальных Трубецких, Николай Сергеевич Трубецкой. Потом он уехал в эмиграцию отсюда. Вот наш выдающийся лингвист, философ, евразиец Коля Трубецкой появился на свет в этом доме. Дом сейчас неизвестно чей, заброшен. Судьба его вызывает большую тревогу. Мы очень хотели попробовать получить этот дом, нашу собственность дома Лосева. Но наши попытки пока ничем не увенчались, потому что дом надо спасать. После смерти Пороховщикова он висит в воздухе. Что с ним будет, неизвестно. Вот там вход, где бежит зеленая строка, это к нам. У нас есть дворик, где мы еще зайдем.
Вот это дом Лосева?
Да. Вот, ну, не весь, нам принадлежит. Во-первых, видите, слева есть еще антикварный магазин. А правую часть здания занимает Сбербанк, который нам когда-то помогал этот дом ремонтировать. И, в общем, это отдельная история, как за этот дом боролись. После смерти Лосева, которая была в 88 году, 24 мая, довольно быстро появилась идея, не создать ли, господа и товарищи,
музей,
центр русской философии, который был бы достоин имени этого человека. И вот почти 10 лет мы за этот дом воевали. Отселяли тут людей, которые жили, тут 4 семьи жило, и большое количество учреждений. Потом ремонт с кучей денег, потом посягательство на имущество, потому что нас собирались выселять.
Мы тут дежурили почти 2 года на перерыве, то есть надо, чтобы в доме кто-то находился. Ну, в общем, там много чего. Удивительным образом нам помогало большое количество хороших людей. И правительство Москвы, и ученых. Большую роль сыграл, между прочим, Борис Викторович Раушенбах, академик Раушенбах, сподвижник Королева, да, Сергея Павловича? Хотя он технарь, вроде бы, математик, а вот он... Ну, он просто Лосева читал, во-первых, во-вторых, понимал, для чего это нужно. Ну, короче, вот в итоге удалось. И вот уже сколько? Мы с 2006 года мы уже официально функционируем. Это здесь центр и изучения русской философии, и пропаганды русской философии.
На каких этажах? Каких?
В общем, мы располагаемся на 3 этажах.
На 3?
Да, но не занимаем целиком это здание. А с той стороны, на 2 этаже, располагается квартира Лосева, где живут, ну, наследница Лазы Ребековны Тахо-Годи, да, и ее небольшая семья. Вот, так что вот наш центр как бы как бутерброд облегает квартиру Лосева сверху и снизу. Да? Во дворе дома открыли памятник Лосеву. Вы его увидите сейчас.
Сейчас зайдем.
Я сейчас спрошу, можно ли зайти в библиотеку, потому что уже все времена вышли. Что еще важно сказать? Мы, конечно, не замыкаемся только на имени Лосева, да, там или на его ближнем круге. Мы стараемся выступать как некий центр, который хлопочет о русской философии Серебряного века вообще, философии и культуре. Поэтому здесь многие исследователи считают своим долгом представлять свои книги. Здесь некоторые друзья дома Лосева любят отмечать свои дни рождения. Книжку приносит и день рождения отмечает. Ну, допустим, как Борис Федорович Егоров, да, как вы знаете, большой друг Юрия Михайловича Лотмана. Вот он уже у нас 2 своих дня рождения, 75-летие и 80-летие отмечал. Ну и так далее. Или Сергей Сергеевич Харужий, которого вы тоже на блоге знаете, мы тоже здесь отмечали его наличие в этом мире. Ну, вы понимаете, да, что мы стараемся свои функции, свое место видеть достаточно широко. И поэтому я приглашаю вас и сотрудничать с нами, и появляться здесь, в этом доме почаще, приводить за лапу Умку. Где Володя?
Уже нету.
И еще могу сказать, это уже уходящую сторону от дома Лосева, вернее, показываю, в каком месте мы находимся. Вот когда мы этот дом создавали, я не поленился и попробовал прикинуть вот эти самые философские адреса в этом Приарбате, да? Вот сколько здесь всего, там, кружков всевозможных было, редакций философских, где жили философы, где общества образовывались всевозможные. В моем реестре было почти 400 наименований. Представляете? И все это здесь. И примерно в геометрическом центре этого места, оказывается, находится дом Лосева. Так что это для нас еще и такое обязательство, что ли. Мы должны как-то представлять это все забытое, убитое. У нас выпущена карта под названием «Философский Арбат», где из этих 400 адресов мы представляем примерно 50. Ну вот, пожалуй, и все. Если вы не против, мы попрощаемся. Кто желает, мы еще зайдем во дворик, да? Я вам покажу еще одно историческое дерево и памятник. А совсем храбрые могут зайти, надеюсь, еще и в библиотеку, в музей.